Учился ли сам Сталин в ссылке и чему? Он уже давно вышел из возраста, когда удовлетворяются бескорыстным и бессистемным чтением. Двигаться вперед он мог, только изучая определенные вопросы, делая выписки, пытаясь письменно оформить свои выводы. Однако, кроме упоминания о статье по национальному вопросу, никто ничего не сообщает об умственной жизни Сталина в течение 4 лет. Свердлов совсем не теоретик и не литератор. Пишет за годы ссылки ряд статей, переводит с иностранного, сотрудничает в сибирской прессе. «С этой стороны дела мои обстоят недурно», пишет он в приподнятом тоне одному из друзей. После смерти Орджоникидзе, совершенно лишенного теоретических способностей, жена его рассказывала о тюремных годах покойного. Он работал над собой и читал, читал без конца. В толстой клиентчатой тетради, выданной Серго тюремным начальством, сохранились длинные списки, прочитанные им за этот период литературы. Каждый революционер вывозил из тюрьмы и ссылки такие клиентчатые тетради. Правда, многое гибло при побегах и обысках. Но из последней ссылки Сталин мог вывести все, что хотел. В наилучших условиях, а в дальнейшем он не подвергался обыскам. Наоборот, обыскивал других. Между тем, тщетно стали бы мы искать каких-либо следов его духовной жизни за весь этот период одиночества и досуга. 4 года нового подъема революционного движения в России, мировой войны, крушения международной социал-демократии, острой идейной борьбы в социализме, подготовки нового интернационала не может быть, чтобы Сталин за весь этот период не брал в руки пера. Но среди всего написанного им, видимо, не оказалось ни одной строки, которую можно было бы использовать для подкрепления позднейшей репутации. Годы войны и подготовки Октябрьской революции оказываются в идейной биографии Сталина пустым местом. Усыпленные монотонными ритмами снежной пустыни, ссыльные совсем не ожидали событий, разыгравшихся в феврале 1917 года. Все оказались застигнуты врасплох, хотя всегда жили верой в неизбежность революции. Перегородки между большевиками и меньшевиками, интернационалистами и патриотами оказались опрокинуты. Жизнерадостное, но близорукое и многословное примиренчество разлилось по всей стране. Люди захлебывались в патетической фразе, составлявшей главный элемент февральской революции, особенно в первой неделе. Со всех сторон Сибири поднимались группы ссыльных, соединялись вместе и плыли на запад в атмосфере восторженного угара. На одном из митингов в Сибири Каменев, заседавший в президиуме вместе с либералами, народниками и меньшевиками, присоединился, как потом рассказывали, к телеграмме, приветствовавшей великого князя Михаила Романова по поводу его якобы великодушного, а на самом деле трусливого отречения от трона до решения учредительного собрания. Не исключено, что размякший Каменев решил не огорчать своих соседей по президиуму неучтивым отказом. В великой сумятице тех дней никто не обратил на это внимания, и Сталин, которого и не подумали включить в президиум, не протестовал против нового грехопадения Каменева до тех пор, пока не открылась между ними жестокая борьба. Большевики, как и меньшевики, стояли за поддержку Временного правительства, возглавлявшегося либеральным князем Львовым. По вопросу о войне разногласия также стерлись. Надо защищать революционную Россию. С этими настроениями Сталин, Каменев и другие продвигались к Петрограду. На более крупных станциях устраивались торжественные обеды. Амнистированным приходилось говорить, говорить без конца. Многие потеряли голос, заболели от переутомления, отказывались выходить из вагона, но и в вагоне нас не оставляли в покое. Сталину не пришлось терять голос, он не выступал с речами. Было много других, более искусных ораторов. Среди них тщедушный Свердлов со своим могучим басом. Сталин оставался в стороне, замкнутый, встревоженный разливом весенней стихии и, как всегда, недоброжелательный. Люди гораздо меньшего веса снова начали оттирать его. А между тем за спиной у него было уже почти 2 десятилетия революционной борьбы, пересекавшейся неизбежными арестами и возобновлявшейся после побегов. Почти 10 лет прошло с тех пор, как Коба покинул стоячее болото Тифлиса для промышленного Баку. Около 8 месяцев он вел тогда работу в нефтяной столице. Около 6 месяцев просидел в бакинской тюрьме. Около 9 месяцев провел в вологодской ссылке. Месяц подпольной работы оплачен 2 месяцами кары. После побега он снова работает в подполье около 9 месяцев. Попадает на 6 месяцев в тюрьму и остается 9 месяцев в ссылке. Соотношение несколько более благоприятное. После окончания ссылки менее 2 месяцев нелегальной работы, около 3 месяцев тюрьмы, около 2 месяцев в Вологодской губернии, 2,5 месяца кары за месяц работы. Снова 2 месяца в подполье, около 4 месяцев тюрьмы и ссылки. Новый побег. Свыше полугода революционной работы, затем тюрьма и ссылка, на этот раз до февральской революции, то есть в течение 4 лет. В общем, за 19 лет участия в революционном движении приходится 2¾ года тюрьмы, 5¾ года ссылки. Такое соотношение можно считать благоприятным. Большинство профессиональных революционеров провели в тюрьмах значительно более длительные сроки. За эти 19 лет Сталин не выдвинулся в ряд фигур первого, ни даже второго ряда. Его не знали. В связи с перехваченным письмом Кобы из Сольвычегодска в Москву, начальник Тифлисского охранного отделения дал в 1911 году об Иосифе Джугашвили подробную справку, в которой нет ни выдающихся фактов, ни ярких черт, если не считать упоминание о том, что Сосо, он же Коба, начал свою деятельность в качестве меньшевика. На известность самого Джугашвили нет и намека. 2 годами позже, подробно характеризуя структуру большевистской партии и ее руководящий штаб, директор департамента полиции отмечает вскользь, что в состав бюро ЦК введены путем кооптации Свердлов и некий Иосиф Джугашвили. Слово «некий» показывает, что имя Джугашвили еще ничего не говорило главе полиции в 1913 году, несмотря на такой источник информации, как Малиновский. Революционная биография Сталина имела до сих пор, до марта 1917 года, заурядный характер. Десятки профессиональных революционеров, если не сотни, выполняли подобную же работу, одни лучше, другие хуже. Трудолюбивые московские исследователи подсчитали, что за трехлетие 1906-1909 годы Коба написал 67 воззваний и газетных статей, менее 2 месяцев. Ни одна из этих статей, представлявших пересказ чужих мыслей для кавказской аудитории, не была переведена с грузинского языка или перепечатана в руководящих органах партии или фракции. Ни в одном из списков сотрудников петербургских, московских или заграничных изданий того периода, легальных и нелегальных газет, журналов, тактических сборников, мы не встретим ни статей Сталина, ни ссылок на него. Его продолжали считать не марксистским литератором, а пропагандистом и организатором местного масштаба. С 1912 года, когда его статьи начинают более или менее систематически появляться в большевистской прессе Петербурга, Коба усваивает себе псевдоним Сталина, производя его от стали, как Розенфельд принял раньше псевдоним Каменева, производя его от камня. У молодых большевиков были в ходу твердые псевдонимы. Статьи за подписью Сталина не останавливают на себе ничего внимания. Они лишены индивидуальной физиономии, если не считать грубость изложения. За пределами узкого круга руководящих большевиков никто не знал, кто является автором статей. И вряд ли многие спрашивали себя об этом. В январе 1913 года Ленин пишет в тщательно взвешенной заметке о большевизме для известного библиографического справочника Рубакина. Главные писатели-большевики Зиновьев, Ильин, Каменев, Орловский и другие. Ленину не могло прийти в голову назвать в числе главных писателей большевизма Сталина, который как раз в те дни находился за границей и работал над своей национальной статьей.